Шестое. Предмет размышлений Мэла, капитан Вернон Димерест, находился в этот момент в 3 милях от аэропорта. Он ехал на своем Мерседесе 230, и путешествие это, по сравнению с тем, которое он проделал ранее, из дома в аэропорт, было много легче. Теперь он выбирал улицы, по которым недавно прошелся снегоочиститель. Снег, подхлестываемый ветром, по-прежнему валил вовсю, но здесь он не успел еще лечь толстым слоем, и потому езда была нетрудной. Димерест направлялся к скоплению 4-этажных зданий неподалеку от аэропорта, известных среди летчиков под названием «Квартал стюардесс». Именно здесь жили многие стюардессы, работавшие на разных авиалиниях в аэропорту Линкольна. Обычно 2-3 девушки снимали одну квартиру, и те, кто заглядывал к ним, называли эти квартиры «стюардессиными гнездышками». Здесь в часы, свободные от работы, частенько устраивались веселые пирушки и завязывались романы, регулярно возникавшие между стюардессами и мужской половиной экипажей. Впрочем, нравы в стюардессиных гнездышках не отличались особой распущенностью. Здесь происходило то же, что и везде, где живут одинокие молодые женщины. Разница состояла лишь в том, что развлекались тут и вели себя аморально люди, связанные с авиацией. Оснований для этого было предостаточно. И стюардессы, и члены экипажа, мужчины, с которыми их сталкивала жизнь, капитаны, первые и вторые пилоты, были все без исключения людьми отменными. Все они занимали определенное место в авиации, выдержав безжалостную конкуренцию и пройдя жесткий отбор, отсекающий менее способных. В результате такого отбора остаются лишь самые незаурядные. И образуется своеобразное сообщество смекалистых, неглупых людей, любящих жизнь и способных оценить друг друга. Вернон Димерест за время работы в авиации оценил немало стюардесс, да и его оценили по достоинству многие. Он то и дело заводил романы с хорошенькими и неглупыми молодыми женщинами, взаимности которых мог бы добиваться монарх или модный киноактер. И тщетно, потому что стюардессы, с которыми были знакомы, и притом весьма интимно, Димерест и его коллеги-пилоты, не были ни проститутками, ни распутными женщинами. Просто это были веселые, компанейские и весьма искушенные в плотских радостях существа, которые умели оценить настоящего мужчину и не отказывались приятно провести время без особых забот и хлопот. Одной из тех, кто, так сказать, оценил по достоинству капитана Вернона Димереста, и притом, по-видимому, не на один день, была пикантная, привлекательная брюнетка по имени Гвен Мейген. Она была дочерью английского фермера и 10 лет назад, покинув родину, переехала в Штаты. Прежде чем поступить на службу в Трансамерику, Гвен некоторое время работала манекенщицей в одном из домов моделей в Чикаго. Возможно, поэтому она умела с таким изяществом и достоинством держаться на людях, ничем не выдавая темперамента, которым отличалась в постели. К этой-то молодой женщине и направлялся сейчас Вернон Димерест. Через несколько часов оба они полетят в Рим, капитан Димерест в пилотской кабине в качестве командира экипажа, а Гвен Мейген в пассажирском салоне в качестве старшей стюардессы. В Риме экипаж получит 3-дневный отдых на пересып, в то время как другой экипаж, который сейчас отдыхает в Италии, поведет самолет обратно в аэропорт Линкольна. Слово «пересып» давно вошло в официальный жаргон, которым пользовались служащие авиакомпаний. Тот, кто его изобрел, по-видимому, обладал чувством юмора, и слово это вошло в обиход. Летчики на отдыхе и буквально, и фигурально следовали его значению. Вот и Димерест с Гвен Мейген намеревались интерпретировать его по-своему. Они решили по прибытии в Рим тотчас уехать в Неаполь и устроить там 48-часовой пересып. Это была мечта, идиллия, и Вернон Димерест улыбнулся, сейчас подумав об этом. Он уже подъезжал к кварталу стюардесс и, вспомнив, как удачно для него сегодня все складывается, улыбнулся еще шире. Попрощавшись со своей женой Сарой, которая, как всегда, пожелала ему удачного полета, он рано приехал в аэропорт. «Живи, Сара, в другом веке, она бы наверняка занималась вышиванием или вязанием в отсутствии своего повелителя. Но Сара жила в наше время, и потому, как только он уедет, она с головой погрузится во всякую светскую чепуху, будет ходить в свой клуб, играть в бридж и писать маслом, то есть займется тем, что составляет основу ее жизни. Сара Димерест была на редкость бесстрастная и унылая женщина. Муж сначала примирился с этими ее качествами, а потом, в силу своеобразной извращенности, даже начал их ценить. Когда во время полетов или романов с более интересными женщинами ему случалось вспомнить о доме, он мысленно, впрочем, не только мысленно, но и в беседах с друзьями, называл свое возвращение к родному очагу в ангар на стоянку. Были у его брака и другие преимущества. Пока он существовал, женщины, с которыми Димерест заводил романы, вольны были влюбляться в него по уши и выдвигать любые требования, но ни одна не могла надеяться, что он пойдет с ней под венец. Таким образом, брак прочно защищал его от скоропалительных решений, которые он в угаре страсти мог принять. Ну а Сара... Время от времени он снисходил до интимных отношений с ней, подобно тому, как хозяин иной раз бросает старой собаке сахарную кость. Сара покорно отвечала на его посягательства и вела себя как положено, хотя он и подозревал, что и вздохи, и прерывистое дыхание были скорее результатом привычки, чем страсти. И что, прекрати он супружеские отношения совсем, ее бы это мало тронуло. Не сомневался он и в том, что Сара догадывалась о его похождениях на стороне. Она инстинктивно чувствовала, что он ей изменяет, хоть и не располагала фактами. Однако она предпочитала ничего об этом не знать, что вполне устраивало Вернона Димереста. Радовало его сегодня и еще одно. Докладная комиссия по борьбе с заносами. Воспользовавшись ею, он крепко дал поддых этому надутому индюку, своему шурину Мелу Бейкерсфелду. Идея такой докладной принадлежала самому Димересту. Два других представителя авиакомпании в комиссии сначала держались иной точки зрения. Руководство аэропорта, говорили они, делает все возможное в создавшихся чрезвычайных обстоятельствах. Капитан Димерест утверждал обратное. Наконец ему удалось склонить их на свою сторону. И было решено поручить Димересту самому написать докладную, что он и сделал, не пожалев яда. Он даже не дал себе труда проверить факты, безоговорочно утверждая, что дело поставлено плохо. И все. Ну чего еще проверять, когда вокруг столько снега? Зато уж он не поленился разослать докладную, чтобы причинить максимум неприятностей Мелу Бейкерсфелду и как следует досадить ему. Как только докладная будет размножена, ее направят вице-президентом всех авиакомпаний, а также в конторы авиакомпаний в Нью-Йорке и в других городах. Зная, как приятно найти козла отпущения и свалить на кого-то вину за неполадки, капитан Димерест был уверен, что телефоны и телетайпы сразу заработают, как только она поступит. Словом, он отомстил своему родственничку. Не без удовольствия, подумал Вернон Димерест. Не бог весть, как страшно, но все же отомстил. Теперь его хромоногий шурин дважды подумает, прежде чем выступать против капитана Димереста и Ассоциации пилотов гражданской авиации, как он это сделал публично 2 недели назад. Капитан Димерест развернул свой «Мерседес», аккуратно затормозил на стоянке у домов и вышел из машины. Оказывается, он приехал даже немного раньше, на 1/4 часа раньше, чем обещал Гвен заехать за ней. Тем не менее, он решил к ней подняться. Отпирая наружную дверь ключом, который дала ему Гвен, он вдруг заметил, что тихонько напевает про себя «О соле мио» и улыбнулся. А почему бы, собственно, и нет? Вполне подходящая песенка. Неаполь. Теплая южная ночь, а не снежная. Вид на залив при свете звезд, тихие звуки мандолины, кьянти за ужином, и рядом Гвен. И от всего этого его отделяют какие-то 24 часа. И, поднимаясь в лифте, он продолжал напевать. Тут ему вспомнилось еще одно приятное обстоятельство. его ожидал очень легкий полет. Хотя капитан Димерост и был командиром экипажа, которому предстояло вылететь в рейс номер 2 «Золотой Аргос», делать ему сегодня почти ничего не придется. На этот раз он полетит в качестве пилота-контролера. Самолет же поведет другой пилот, Энсон Хэрис, по рангу почти равный Димеросту. Это он будет сегодня сидеть в командирском кресле слева. А Димерост будет сидеть справа, там, где обычно сидит первый пилот, и наблюдать за действиями Хэрриса, чтобы потом доложить, как он справился с полетом. Хэррису был назначен контрольный полет в связи с тем, что Трансамерика решила перевести его с внутренних линий на международные. Однако прежде он должен был совершить 2 полета за океан с пилотом, имеющим ранг инструктора, а Вернон Димерест как раз имел этот ранг. После того, как Хэрис совершит 2 полета, а сегодняшний был 2-м по счету, его проэкзаменует старший пилот, и лишь потом ему доверят международный рейс. В подобного рода полетах, равно как и во время контрольных полетов, которые регулярно, каждые полгода, обязаны совершать все пилоты всех авиакомпаний, проводилась тщательная проверка навыков поведения в воздухе и умения летать. Испытания проходили на обычных рейсовых самолетах, и пассажиры могли догадаться об этом, лишь увидев 2 капитанов с 4 нашивками на рукаве, сидящих в пилотской кабине. Хотя пилоты по очереди проверяли друг друга, они обычно серьезно и требовательно подходили к делу. Так они сами хотели. Слишком многое ставилось на карту, и человеческие жизни, и собственная квалификация, чтобы из дружеских чувств не хвалить друг друга и не прощать друг другу промахов. Пилот, проходивший проверку, знал, что его действия должны во всем отвечать стандарту, и если он в чем-то этому стандарту не соответствовал, на него поступал неблагоприятный отзыв, что могло повлечь за собой более строгую проверку со стороны старшего пилота авиакомпании, от которого уже зависело, оставить или уволить испытуемого. Не давая испытуемым никаких поблажек, коллеги, однако, относились к ним с подчеркнутым уважением. Все, кроме Вернона Димероста. Димерест же относился ко всем пилотам, проходившим у него испытания, как учитель к провинившимся школьникам, которых надо распечь. Более того, в роли такого школьного учителя Димерест держался неизменно официально, был высокомерен, резок и жесток. Он не скрывал своей убежденности в том, что никто не может сравниться с ним в искусстве пилотирования. Коллеги, которым приходилось все это выносить, внутренне кипели от негодования, но выхода не было, и они подчинялись. Зато потом они клялись друг другу, что когда наступит черед Димереста проходить проверку, они будут так придираться к нему, так его третировать, что он не обрадуется. И они старались выполнить свою угрозу, вот только результат всегда был один и тот же. Вернон Димерест безукоризненно вел самолет, и придраться ни к чему не удавалось. Вот и сегодня, перед контрольным полетом, Димерест, следуя обычной линии поведения, позвонил Энсону Хэрису домой. «Вечером будет трудно ехать, без всякого вступления», — сказал Димерест. «Я люблю, чтобы мой экипаж был вовремя на месте, и прошу вас выехать заблаговременно в аэропорт». Энсон Хэрис, который за 22 года безупречной службы ни разу не опоздал на работу, едва не задохнулся от возмущения. К счастью, прежде чем он сумел выдавить из себя хоть слово, капитан Димерест повесил трубку. Все еще внутренне негодуя, но не желая дать повод Димересту в чем-либо его упрекнуть, капитан Хэрис прибыл в аэропорт не за час до вылета, как предписывалось, а почти за 3 часа. Капитан Димерест увидел его в кафе заоблачных пилотов, куда он зашел после схватки с комиссией по борьбе с заносами. Димерест был в твидовом пиджаке и брюках, форменный костюм, как всегда, висел у него в шкафчике, и он намеревался переодеться позже. А капитан Хэрис, уже не молодой мужчина с проседью, пилот-ветеран, которого молодежь именовала не иначе, как сэр, был в форме Трансамерики. «Привет, Энсон!» Вернон Димерест опустился рядом с ним на табурет у стойки. «Я вижу, вы послушались моего доброго совета». Капитан Хэррис крепче сжал чашку с кофе, но в ответ сказал только «Добрый вечер, Вернон». «Подготовка к полету начнется на 20 минут раньше обычного», — предупредил его Демерест. «Я хочу проверить, в порядке ли у вас бортовой журнал и на месте ли все инструкции». «Какое счастье», — подумал Хэррис, — «что жена только вчера проверила инструкции и внесла туда последние изменения». Но еще надо будет просмотреть в экспедиции почту, не то этот мерзавец может потом поставить ему в вину, что он не исправил какой-то пункт, текст которого был утвержден только сегодня. Чтобы чем-то занять руки и успокоиться, капитан Хэррис набил трубку и закурил. Он почувствовал на себе критический взгляд Димиреста. «У вас неформенная рубашка». На секунду Хэррис не поверил, что его коллега говорит это всерьез. Но когда понял, что тот и не думает шутить, лицо его стало цвета спелой сливы. Форменные рубашки вызывали крайнее раздражение у пилотов не только Трансамерики, но и других авиакомпаний. Рубашки эти приобретались у поставщиков авиакомпании и стоили $9. Они были плохо сшиты, притом из материала весьма сомнительного качества. В обычном же магазине можно было купить рубашку куда лучше и дешевле, причем по виду она почти не отличалась от форменной. Многие пилоты ходили поэтому в неформенных рубашках, в том числе и Вернон Димерест. Энсон Хэррис не раз слышал, как презрительно отзывался Димерест о рубашках, поставляемых компанией, и противопоставлял им те, которые носил сам. Димерест велел официантке подать кофе и примирительно сказал Хэррису: «Ничего страшного. Я не напишу в рапорте о том, что видел вас в неформенной рубашке. Только переоденьтесь до того, как явитесь на мой корабль». «Сдержись», — сказал себе Энсон Хэррис. «Великий Боже, дай мне силы. Только бы не сорваться, ведь именно этого добивается сукин сын. Но почему? Почему?» «Ладно. Ладно», — решил он про себя. «Он проглотит обиду, сменит рубашку и наденет форменную. Он не даст Димересту повода упрекнуть его хоть в чем-то, пусть даже в самой малости. Правда, не так-то просто будет добыть сегодня форменную рубашку. Наверное, придется одолжить ее, поменяться с кем-нибудь из капитанов или первых пилотов. Когда он скажет, зачем ему это нужно, никто не поверит. Он сам еле поверил своим ушам. Ну, ничего. У Димереста тоже будет контрольный полет, и пусть он поостережется». И в очередной раз, и во все последующие. У Энсона Хэрриса немало хороших друзей среди старших пилотов. И уж он позаботится о том, чтобы Димереста заставили надеть форменную рубашку, заставили следовать правилам во всем, вплоть до мелочей, а не то... «Эта хитрая сволочь еще попомнит его», — мрачно подумал Хэррис. «Уж он постарается, чтобы попомнил». «Эй, Энсон!» В голосе Димереста звучал смешок. «Вы сейчас откусите мундштуку своей трубки». Ведь и в самом деле чуть не откусил. Вспомнив сейчас эту сцену, Вернон Димерест хмыкнул. «Да, полет будет легкий. Для него». Лифт остановился на 4-м этаже, и мысли Димереста вернулись к настоящему. Он вышел в коридор, засланный ковром, и уверенно свернул налево, к квартире, которую Гвен Мейген занимала вместе со стюардессой United Airlines. Димерест знал от Гвен, что ее соседки не будет дома, она улетела в ночной рейс. Он по обыкновению отстучал на звонке свои инициалы азбукой Морзе, ... затем вошел, воспользовавшись тем же ключом, которым отпер дверь подъезда. Гвен была в душе. Он услышал шум воды. Когда он подошел к двери ее спальни, она окликнула его. «Вернон, это ты?» Даже сейчас, перекрывая шум душа, голос ее звучал мягко и мелодично. И Димерест подумал, неудивительно, что Гвен имеет такой успех у пассажиров. Он сам видел, как они буквально тают, особенно мужчины, когда она с присущим ей обаянием обращается к ним. Он крикнул в ответ: «Да, крошка!» Ее тонкое белье лежало на постели. Нейлоновые трусики, прозрачный лифчик телесного цвета и такого же цвета пояс с резинками, комбинация из французского шелка с ручной вышивкой. Гвен носила обычную форму, но любила, чтобы под ней было дорогое белье. Кровь быстрее побежала по жилам Димереста, и он нехотя отвел глаза от соблазнительных вещиц.
«Я рада, что ты пришел пораньше», — снова крикнула она. «Мне хотелось поговорить с тобой до полета».
«Отлично, время у нас есть.
Если хочешь, можешь пока приготовить чай».
«Окей».
Она приучила Вернона к английской манере пить чай в любое время дня, хотя прежде, до их знакомства, он вообще не любил чай. А теперь он так к нему пристрастился, что даже пил чай дома. Это крайне удивляло Сару, особенно когда он требовал, чтобы чай был заварен по всем правилам, как учила его Гвен: сначала нагреть чайник, потом кипящей водой заливать чай. Он прошел в крошечную кухоньку, где ему было все знакомо, и поставил чайник на конфорку. Потом отыскал в холодильнике пакетик молока, вылил его в молочник, отпил немного сам, а остальное поставил обратно. Он, конечно, предпочел бы виски с содовой, но, как большинство пилотов, уже за сутки до полета не брал в рот ни капли спиртного. По привычке он посмотрел на часы, было без 3:08, и он машинально подумал о том, что в аэропорту сейчас уже кипит работа, и какие-то люди готовят для него элегантный, рассчитанный на большие расстояния Боинг 707, на котором он будет совершать свой 5000-мильный полет в Рим. В ванной закрыли кран, вода перестала литься, и в наступившей тишине Димерест снова стал весело напевать «О соле мио».